основном связан с именами древних апологетов. Если кто интересуется ими, то они изданы были еще в переводе Преображенского в конце прошлого столетия, в 1895 году. Так и называется книга «Сочинение древних христианских апологетов». Кстати, апологии интереснейшие. Я вам скажу, до того интересные, что если, например, вы сядете в электричку и поедете в Москву, то с недоумением вдруг обнаружите, когда вас будут трепать за плечо и говорят: «Приехали, куда? Москва, выходите!» Вы ни за что не поверите. Настолько интересны эти древние апологии. Они насыщены любопытнейшим материалом, относящимся к истории древней философии, древних мыслителей. Да, интересные идеи какие. Потом, какая искренность у них. Язык великолепный, живой. Чтение, я вам скажу, и увлекательное, и очень содержательное, и полезное. Эти апологии направлены, с одной стороны, против иудеев. Ну, я говорю против иудеев. Если апология, то она по отношению к иудеям. Защиты от иудеев и от язычников. Ну, будем называть против иудеев, против язычников. Так вот, от 2 и 3 веков христианства сохранилось только 3 цельных апологии, направленных специально против иудейских извращений и обвинений христианства. Это, во-первых, апология святого Иустина Мученика, или философа, иначе его называют, который называется «Разговор с Трифоном Иудеем». Вторая апология Тертуллиана называется «Против иудеев». И третья святого Киприана «Свидетельство против иудеев». Эти 3 апологии объединяют общую идею. Доказать или показать истинность христианства на основании Священного Писания Ветхого Завета, на основании пророков. Далее, показать, что Христос есть обещанный Мессия. Превосходство учения Христа, исследования христианства, над ветхозаветным законом. Если говорить об очень подробном, надо сказать, исследовании вопроса, связанного с иудейством и апологией против иудейства, то, может быть, самой большой работой и значительной, но уже работой, относящейся к 4 столетию, является это сочинение святителя Иоанна Златоуста. Это, по-моему, первый том, вторая, кажется, его часть, если не ошибаюсь. В общем, вся эта большая книга по существу отведена именно этому вопросу. Святитель Иоанн Златоуст разбирает это по очень многим различным причинам, толкуя и соответствующие места Священного Писания, говорит об иудействе. Это, пожалуй, можно сказать, почти все, что сохранилось от древних апологий против иудейства. Гораздо большее число апологий относится как раз к борьбе с язычеством и к защите от языческих нападений. Здесь сохранилось работ очень много. Во-первых, это Иустина Философа святого, вот, о котором уже упоминали мы, его 2 апологии, увещание к Эллинам. Это Татьян. Видите, теперь у нас только Татьяна, а тогда был Татьян. Речь против Эллинов. Афиногор Афининин, прошение о христианах в связи с гонениями, несправедливыми гонениями на христиан. Его интересная работа о воскресении мертвых. Кстати, видите, каких вопросов касается. Проблема непростая. О всеобщем воскресении. Это говорить язычникам. такая работа резкая, я бы сказал, но написанная настолько блестящим языком, но очень хлестким языком. Это Ермий. Это не тот Ермий, который написал пастыря, а Ермий о смеянии языческих философов. Такая язвительная, но с прекраснейшим знанием истории греческой мысли и, я бы сказал, и всех легенд, связанных с именами наиболее значительных философов. Он, например, пишет там, и сам Платон умер от обжорства, съев неваренного полипа. Чувствуете характер апологии? Да. Защитительная работа Мелитона Сардийского «Речь к императору Антонину». Это одному из таких гонителей христианства. Того же Минуция Феликса, Октавий. Много работ у Тертуллиана. У Тертуллиана много работ. Это и апология, и к язычникам, и о свидетельстве души. И вообще, я скажу, много сохранилось работ. Но еще больше, возможно, не сохранилось. Погибло довольно много апологии. Чем они интересны? Тем, что все они исполнены одной мысли – показать превосходство христианской религии над языческими верованиями. Это вот первый лейтмотив. Это превосходство они показывают как в плане философском, так и в плане этическом. Во-вторых, по самому названию своему, мы их называем апологиями, в них иногда специально целиком посвящена апология этому, иногда там какое-то место занимает, но идея защиты христиан от несправедливых обвинений со стороны язычников и тем более официальных государственных гонений. В этих апологиях нет особой речи, например, о вопросе бытия Бога. Речь идет не о бытии Бога, речь идет о том, какой Бог истинный. Проблема сама по себе бытия Бога, она не была в то время актуальна. В основном-то люди верили же в Бога, только неверно верили. И вот вопрос о том, каково верное представление о Боге, он у них действительно звучит. Но главным образом, конечно, эти апологетические сочинения рассчитаны на то, чтобы показать красоту христианства, показать высоту нравственного учения христианства, показать, что христиане являются самыми, так сказать, благонамеренными и надежными гражданами Римской империи, и что потому подозрения христиан в различных грехах и преступлениях, о которых народная молва разносила очень широко, являются совершенно неверными, обманными и лживыми. Во втором веке, в конце уже где-то второго века, как вы знаете, возникают две школы – Александрийская в Александрии и в Антиохии. Эти школы, конечно, явились центрами, благодаря которым апологетическая деятельность и миссионерская деятельность христиан получила, если хотите, новый толчок. Силы богословские, как сейчас мы бы сказали, концентрируются уже здесь. Люди получают специальное образование и воспитание. Вообще, в то время не было разделения на миссию и апологетику. Сейчас вот у нас два разных даже предмета – миссиология и основное богословие. Естественно, это одно и то же. Ибо задача была одна – показать неправду обвинений и в то же время показать, что дает христианству человеку. Вот в связи с этими школами особенно блистательным выглядело имя Оригена. Его учитель сначала Климент Александрийский, затем сам Ориген очень много делает для защиты христианства. Причем эта защита идет в двух направлениях. Как положительного изложении христианской веры, так и чисто апологетические работы, в которых разбираются обвинения против христиан. В этом отношении очень интересная работа. Это 8 апологетических книг против Цельса. Кое-что мы встречаем из апологетики у епископа Кесарийского Евсевия. Он, собственно, написал 3 сочинения, имеющие апологетическую цель. Евангельское приготовление, евангельское доказательство и опровержение Гиерокла. Но главная заслуга Евсевия, конечно, в систематизации обширного материала апологетической письменности предшествующего времени. Если хотите, Евсевий Кесарийский, он положил основание историко-систематической апологетики христианства. С этой стороны его работы представляют интерес и ценность. Ну, кое-что можно найти у Афанасия Великого. Ну, в каком смысле можно найти? Ну, в смысле, рассматривать как апологетические сочинения. У него в этом отношении одно из слов, так сказать, слово к эллинам. Одна из работ, которая носит действительно апологетический характер. Также и о воплощении слова. Кирилл Александрийский пишет работу против Юлиана Отступника. На Западе, кроме Тертуллиана, можно отметить имена Арнобия, Лактанция и особенно Блаженного Августина. Сочинение Блаженного Августина о Граде Божием получило очень широкую популярность в древности, и до сих пор оно читается с большим интересом. Как только христианство стало религией государственной, естественно, апологетическая деятельность в прямом смысле этого слова свернулась. Поскольку открыто против христианства уже никто не смел выступать. И поэтому, когда мы говорим о первом периоде апологетики, то в основном мы касаемся только первых 4 столетий. Вот то, что можно сказать в отношении первого периода. Второй период от появления мусульманства, а лучше сказать не от возникновения мусульманства, а от возникновения мусульманской литературы и мусульманских, если хотите, нападок на христианское вероучение. Основным пунктом, против которого выступало мусульманство и который до сих пор остается камнем преткновения в отношениях между мусульманами и христианами, это учение о Христе как Сыне Божьем, воплотившемся. Мусульманство решительно отвергло идею такого понимания единства Божия, которое предполагает наличие 3 лиц. И обвиняет христианство в 3 Божии. И хотя Христос в мусульманстве понимается как один из великих пророков, даже величайших пророков, фактически вторым после Мухаммеда, тем не менее мусульманство решительно заявляет о том, что христиане извратили образ Христа и человека, великого пророка, превратили в Бога. Вот, собственно, этот вопрос, он в течение всей истории отношений между мусульманством и христианством, я вам скажу, и до настоящего времени, остается главным вопросом, по которому ведутся дискуссии. И апологетическая деятельность во втором периоде, в конце концов, сводится главным образом именно к этому. Сочинений в этот период на Востоке очень мало. Ну, во-первых, вы знаете, что Восток завоевывается очень скоро мусульманством. Африка вся завоевывается. Сколько, вы знаете, территорий Аравийский полуостров, весь мусульманский. Мусульмане доходят до Испании, захватывают половину Испании даже. Вот. Так что сочинений на Востоке очень мало. Можно назвать сочинение только Иоанна Дамаскина «Разговор сарацина», да, то есть мусульманина в данном случае, и христианина. Вот на Западе же центром апологетической деятельности против мусульманства явилась Испания, там, где как раз христианство вплотную соприкоснулось с мусульманством. И вот для подготовки соответствующих апологетов в Испании в 1250 году организуется соответствующий институт, в котором преимущественное внимание обращается на изучение арабского и еврейского языков. Причина такого повышенного внимания к этим языкам очевидна. Арабского языка для того, чтобы лучше знать мусульманство и иметь возможность отвечать кому надо на том же языке. Еврейского языка, поскольку там не прекращается в Испании нападки иудеев на христианство. Там, кстати, ведется очень серьезная подчас борьба, доходящая иногда до борьбы меча и лука. Да. Борьба велась не только словесная, как вы знаете. Что можно отметить еще в этот период? Зарождение так называемой схоластики. Дело в том, что на Западе никакой враг, фактически уже внешний враг, не угрожал христианству. Западная церковь здесь жила не только в полной свободе, но, как вы знаете из истории западного христианства, папа приобретает колоссальный авторитет, не только моральный, но и авторитет власти в Западной Европе. Вот поэтому церковь в связи с этим получает колоссальные возможности для развития богословской мысли. И вот в этой свободе мы видим нарождение и развитие процессов, которые, к сожалению, привели не к росту церковного самосознания верующих христиан, а, напротив, колоссальной деградации. Вообще, я скажу, это интересный психологический феномен, когда, как кажется, когда церковь получает внешние свободы, то вместо прогресса начинается разложение. Это любопытнейшая вещь. Кстати, все историки отмечают, что самой чистой церковь была во времена гонений, в первые 300 лет. Как только церковь стала государственной религией, все, начинаются внутренние болезни, которые в конце концов приводят именно к какой-то деградации даже общецерковной жизни. Ну, одна из причин, конечно, понятна, что в церковь начинает входить множество людей не по убеждению, не по исканию истины, не по стремлению к святой совершенной жизни, а по чисто внешним причинам. Причин несколько. Мода – раз. Выгода – два. Ведь вы знаете, когда церковь была государственной, не христианин не мог же занять никакого поста. Никакого. Административного. Он ничего фактически не мог бы добиться. Никаких земных преимуществ. И вот это вот сочетание религиозного с мирским, как раз всегда самым пагубным образом отражалось на церкви. Ну, представьте себе, что у нас было. Чиновник должен был представить справку, где он служит, что он прошел исповедь и причащался. Ну, представьте себе, о какой религиозности может идти речь? Может идти речь только об отторжении, о протесте. Это же просто сознательно провоцировать протест. Так вот, на Западе вот такая свобода церкви, а лучше сказать, ее монополия в государственной жизни – привела к плачевным результатам. К чему это привело? Что происходило в Ватикане, на Ватиканском престоле, с папами и так далее. Один из историков римских отмечает, что он называет период что-то с 900 по 1000 какой-то год, я не помню, что за это время на Константинопольском престоле сменилось всего 15 патриархов, а пап 40. То есть шла самая настоящая политическая борьба за власть с применением таких мер и средств, о которых лучше не упоминать, чтобы не дискредитировать окончательно власть и престиж папы римского. Вот. Так в это время, в этой атмосфере свободы зарождается вот то явление, которое по слуху всем известно. Называется схоластика. Что это значит? Ну, этимологически схоластика происходит от слова «схоля», значит «школа». Но дело не в этом. Суть в чем? Почему схоластика приобрела значение нарицательного слова? В чем причина? А причина вот в чем. Что забыли о том главном, ради чего существует школа, ради чего существует богословие, ради чего существует богословие как наука. Забыли, что все это должно являться только средством к правильному пониманию духовной жизни. В том-то и дело, что здесь богословие стало наукой ради науки, богословие ради богословия. Ни о какой цели уже и речи не было. И вот эта вот свобода богословской мысли, с одной стороны, материальные возможности для развития школьного вот такого образования и научно-исследовательской деятельности были более чем достаточны. Мы видим, что богословие превратилось из служанки духовной жизни в ту царицу, а лучше сказать, в ту сварливую бабку, которая осталась своим разбитым корытом. Да, внешне, как кажется, богословие приобретают очень многое. Пишутся колоссальные сочинения. Некоторые из них рассматриваются и до ныне, как одни из самых фундаментальных трудов древности, которые не потеряли определенную значимость и сейчас. Но по существу-то ситуация другая. Я говорю о суммах теологии. То есть пишутся колоссальные работы. Что значит сумма теологии того же Фомы Аквинского или Петра Ломбарда? Что значит сумма теологии? О чем идет речь? То есть делаются попытки создать всеобъемлющее богословское сочинение, которое бы касалось всех проблем и вопросов, связанных с христианством, с его происхождением, с идеями, с догматами как таковыми. Причем море это настолько великое, что просто подчас человек, который никогда не соприкасался, он может просто будет поражен. Достаточно просто посмотреть хотя бы. Вы увидите, что это такое. И вы поймете, насколько схоластика увела, лучше сказать, богословие от своей начальной цели. Все потеряно. Цели нет. Таким образом, вот это вот явление, как схоластика, оно оказалось роковым ударом по западному богословию. Но в плане формальном схоластика оказалась как раз тем, что дало немало, немало внешне научному развитию богословия. Именно в это время мы видим возникновение, в этих суммах теологии, видим части богословия, которые называются богословие рациональное или богословие главное, богословие естественное, иногда даже богословие основное. Некоторые части называются так. Самые значительные труды по разработке такой общей части богословия принадлежат знаменитым столпам западной схоластики Ансельму Кентерберийскому и Фоме Аквинату. Ну, для вашего сведения, Ансельм Кентерберийский – это XI век, Фома Аквинат – XIII век. Ансельм Кентерберийский известен, в частности, формулированием так называемого онтологического доказательства бытия Божия. Сочинение же Фомы Аквинского до сих пор для католической церкви является авторитетнейшим источником богословия. По его имени названа официальная философская доктрина католицизма – томизм. Томизм. Сейчас таковой является неотомизм. Это вот то, что можно сказать о втором периоде апологетики. Ну, что еще я могу сказать в связи с этим, поскольку у нас уже осталось буквально две минуты. Я бы хотел отметить вот что. Уже мы подошли к третьему периоду. И здесь в конце второго периода на Западе очень развивается не только мысль богословская, но и философская. Происходит непосредственно соприкосновение того с другим. Более того, часто прямое слияние богословия и философии. И вот это слияние приводит к тому, что постепенно философия из служанки богословия превращается в ее госпожу. В третьем периоде, о котором мы с вами будем говорить, это как раз очень ярко иллюстрируется. Богословие постепенно становится служанкой философии. И это вполне закономерно. Иначе трудно было бы предположить. Поскольку в Западной Церкви очень бурно идет процесс прямого обмерщения всей жизни. Это обмерщение принесло свои плоды во всех планах. В плане богословском, в плане церковной жизни, в плане вероучительном, в плане отношения церкви к внешнему миру. Здесь мы видим очень важные процессы, которые фактически привели к становлению того, окончательному становлению того, что мы именуем католицизмом. Процесс этот начался в 9 еще столетии, так откровенно. Но за эти несколько лет он достиг того состояния, когда мы уже практически мало что видим в Западной Церкви, сохранившемся от духовных ценностей Древней Церкви. Христианство на Западе превращается в католицизм или в католическую религию. Хорошо, друзья.